Матвеев в посольском приказе с товарищами своими, с приказными людьми и переводчиками, сделал государственную большую книгу «Описание великих князей и царей российских, откуда корень их российский изыди, и которые великие князи и цари с великими же государи окрестными, с христианскими и с мусульманскими были в ссылках, и как великих государей именования и титлы писаны к ним». Да в той же книге писаны великих князей и царей, и вселенских, и московских патриархов, и римского папы, и окрестных государей, всех персоны и гербы. Персоны эти писали иконописцы Иван Максимов и Дмитрий Львов 5 месяцев. Великий государь указал этой книге быть в посольском приказе, а себе и сыну своему царевичу Федору Алексеевичу указал сделать 2 такие же книги и в прибавку написать персоны детей своих всех и польских королей с Стефана Абатура, Батория. В том же роде дьяк Грибоедов построил историю, сиречь повесть, или сказание вкратце, о благочестно державствующих и свято поживших боговенчанных царях и великих князях, и же в российской земли богоугодно державствующих. Труд Грибоедова представляет генеалогическое перечисление лиц с прибавлением витиеватых похвал. Цель – вывести род московских государей и примкнуть к ним новую династию. Перечисление государей начинается с Владимира Святого. О переходе первенствующего значения от южных князей к северным говорится так. По представлении же великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха, российское царство начат разделятися на многие начала, и первоначальство же киевское, и с честью начинашися приходите и наму. Истинный же наследник Отечества Российского царствия великий князь Георгий Долгорукий, и же бысть 7-й сын великого князя Владимира Мономаха, аще и не в Киеве тогда начальствуя, но в Суздале государство и в Ростове, честью же преспевая паче всех братьев своих. Описав изгнание из Киева Игоря Ольговича Изяслава Мстиславичем, автор говорит: «Великий же князь Георгий Владимирович, тогда государствуя в богоспасаемом граде Москве, обновляя в нем первоначальственное скипетродержавие благочестивого царствия, и деже ныне благородное их семя царское, преславно царствуют». Перечислив сыновей Долгорукого, Грибоедов продолжает. «Из них же ученися российского царствия наследник истинный корнеплодитель, первоначальствующим российским самодержцем богохранимый, великий князь Всеволод». И уже тогда киевские велицы и князи подручны бяху владимирским самодержцам. В граде бо Владимире тогда начальство удерживавшееся пришествием чудотворного образа Богоматери. С ним же приеде из Вышеграда великий князь Андрей Георгиевич и державствовал. А брат его, сей великий богохранимый князь Всеволод Георгиевич, государствовал в Переславле, оттуда по брать его, призвавший его Владимир, владимирские люди, и так он над всеми владомыми в российской земле бысть, един всем любим самодержец, так уж и сам всех любя и самодержствуя. Ярослав Всеволодович является старшим сыном Всеволода. О нашествии татар ни слова. После Невского автор сейчас же переходит к Даниилу Московскому. «Понеже убо тогда честь и слава великого княжения восхождаша на боголюбивый град Москву». За Даниилом непосредственно следует Калита, за Калитою прямо Иоанн II, Симеон Гордый пропущен. Об Иоанне Грозном такой отзыв. «Еще же и житие благочестно имея и ревностью по Бозе присно препоясуясь, и благонадежные победы мужеством окрестные, многонародное царство прият, Казань и Астрахань и Сибирскую землю, и так и российские земли держава пространством разлившейся, а народе ее весельем ликуваху и победные хвалы Богу воссылаху». О первом браке Грозного говорится: «Законному браку сочетася, избра себе он, великий государь, по своему царскому достоинству богомудрую супругу, аки светлый бисер, или анфракс камень дорогий, всечестную отроковицу и блаженную черь некоего вельможи Романа Юрьевича Романова». Следует похвала Анастасии. После царя Федора следует известие о происхождении Романовых. От матери его Анастасии Романны, родословие сице. В древних летех в российское царствие выехал из прусские земли государя прусского сын Андрей Иоаннович Романов, а прусские государи – сродники Августу, кесарю римскому. Книга, оконченная в 1669 году, первоначально состояла из 36 глав и заключалась длинным описанием объявления царевича Алексея Алексеевича наследником, впоследствии прибавлено известие о смерти царицы, царевичей, самого царя Алексея Михайловича и о вошествии на престол Федора Алексеевича. Любопытно сравнить это произведение московского дьяка современным произведением малороссийского ученого со знаменитым синопсисом Гизеля. Малороссийский ученый начитался польских книг, коротко познакомился со Стройковским и высказывает свою ученость тем, что производит русский народ от Масоха, сына Яфетова. Название русов производит от россияния, имя славян от славы, которую предки наши снискали воинскую храбростью. Говорит о помощи, поданной славянами Филиппу и Александру Македонским. Основатели Киева, Кий с братьями, происходят от Масоха. Аскольд и Дир названы потомками Кия. Варягов автор называет славянами, а через несколько строк говорит, что князья варяжские пришли от немец. Аскольд и Дир, названные прежде потомками Кии, являются мужами Рюрика. И дело соглашено так. Беста у Рюрика, князя Великоновгородского, некое два нарочито мужа. У них же небе тамо известно, а щей доша от колена основателя и первого князя Киевского Кия. По смерти Ярослава I автор перемешивает князей и события, опуская главное, выставляя незначущее, сопоставляя разноречивые свидетельства об одном и том же событии. Как, например, говорит, что Владимир Мономах добыл цепь, пояс и шапку княжую от старосты Кафинского, которого поборол на поединке. И на другой же странице говорит, что все эти вещи были присланы Мономаху из Византии. О Северной России мы не находим ничего в синопсисе. И после взятия Киева Батыем автор прямо переходит к длинному описанию Мамаева побоища. Потом обращается опять к Батыю, к его походам на запад. Перечисляет князей северных и южных, говорит о перенесении митрополитчьего престола из Киева прямо в Москву, о взятии Киева Гедемином, о разделении митрополии, об учреждении патриаршества в Москве, о превращении княжества Киевского воеводства, о присоединении Киева к Москве. Кратко, в общих чертах. Таковы были первые попытки, первый младенческий, несвязный лепет русской историографии у нас на севере и юге. Разумеется, мы не решимся отдавать преимущество одному сочинению перед другим. Заметим только, что царский характер истории Северной России резко сказался в сочинении московского дьяка. Записывание современниками важнейших общих или наиболее занимавших их, наиболее к ним близких событий не прекращается ни на севере, ни на юге. Но составление летописных сборников в старой форме останавливается, и вследствие новых потребностей являются сочинения вроде «Истории о царях» или «Синопсиса». Наверху у великого государя были уже книги «Василио Логион», персоны ассирийских, перских, греческих, римских царей и великороссийских великих князей и царей. В 1675 году Матвеев приказал построить еще два экземпляра Василио Логиона. В посольском же приказе при Матвееве построены были книги «Муссы» или «Седьмь свободных учений в лицах», «О Севиллах», «Хрисмологион на откровение сна Даниилом пророком Навуходоносору о четырех монархиях», «История о мужественнейших воинских ополчениях ассирийских, перских, еврейских, греческих, римских царях и великороссийских великих князьях и царях». Слагал эти книги и избирал из различных книг посольского приказа эллино-греческого языка переводчик Николай Спафарий, да подьячий Петр Долгов. Старанием Матвеева же построена была книга о важнейшем событии для новой династии – о избрании на царство Михаила Федоровича. В 1650 году вызваны были в Москву два киевских ученых-монаха, известные нам Епифаний Славинецкий и Арсений Сатановский, для перевода Библии с греческой на славянскую речь и для риторского учения. Дано им жалование – поденного корму по 4 алтына, питья с дворца по 2 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки пива. В предисловии к Евангелию, переведенному Славинецким, говорится: «По кончине патриарха Петерима царь указал, а собор благословил переводить Библию всю иеромонаху Епифанию Славинецкому, назирать же дело и трудящихся снабдевать указал государь Павлу митрополиту Сарскому. Епифаний выбрал себе в помощники Сергия, бывшего игумена Путильского Молчинского монастыря, Ефимия, монаха Чудова монастыря, Никифора и Иерея, справщика книг, Моисея и иеродиакона Чудова монастыря, Михаила Радостамова и Флора Герасимова, книгописцев книг печатного дела. Симеону же Полоцкому, не изволи отец Епифаний удела сего быть и того ради, занеаще и учебне, по-латински точию, гречески же ниже, малейшее что-либо знаше. Павел митрополит устроил в дому своем, сущем вне граде Москвы, именуемом Крутице, на горах высоких и крутых над рекою Москвою, тихом сущем месте и безмолвном, приличном делу сему, храмины приличные судела, и вертоград разных видов, древ и цветов, и зелий всяких насади, и источник ископа тещи сладководы, за утешение и оградою оградияка ин некий рай. Епифаний мог перевести только Новый Завет, потому что умер в 1676 году. Но старцы не могли ограничиться переводом Библии и риторским учением. Епифаний перевел уставы гражданско-правительственные из первой книги Фукидидовой истории и из конца панегирика Траяну Плиния-младшего, с латинского. Географии две части – Европу и Азию, книгу врачевскую «Анатомию Андрея Висалия Брукселенгска». О убиении края Агельского английского короля Карла I. Гражданство и обучение нравов детских. Сатановский перевел большой сборник «О граде царском» или «Поучение некоего учителя именем Мефрета», собрано от 120 творцов греческих и латинских, как внешних философов, стихотворцев и историков, врачев, так же и духовных богословцев и сказателей Писания Божественного. Описано в той книге имена и свойства или естественные природы различных многих зверей четвероногих, птиц, рыб удивительных морских, змеев и всяких пресмыкающихся, каменей дорогих, бисер, древес всяких, миря, рек, источников, лесов, четырех стихий – воды, земли, воздуха, огня. «Обретаются же ся, еще повести на всякую вещь, философов, царей, врачевания на многовидные болезни, обычаи различных языков, положение стран, выспрь гор, различные семена, злаки и травные. Притчи и иное многое собранное, и в едино место совокупленное, а сложено то все разумом и прикладом в Троице Святой единому ко ангелам к человеку и его добродетелям и злобам, так уж де и коварству демонов, и к похвалению святых Божьих, к хулению же еретиков удивительным приравнянием и свидетельством Ветхого и Нового Завета писанные, и с толкованием учителей церковных приводятся. И таковыми приводы и чудным остроумием сочинены поучения на целый год, на все недели и на праздники Господские и Богородичные, и на святых, и на всю Четыредесятницу, подви и потри. Всякое же поучение таково есть пространно, что от всякого мощно два и три, и четыре, и пять поучений соделайте». Сатановскому за перевод этой книги велено было давать по гривне на день вместо прежних четырех алтын. Из обзора этих книг, переводившихся и строившихся преимущественно для дворца и посольского приказа, мы видим, что вследствие пробудившейся потребности знания особенно нуждались в таких книгах, из которых бы можно было поскорее узнать как можно более необходимых вещей. Для взрослых людей, хотевших быть и слыть образованными, всего нужнее были краткие учебники и энциклопедии, чтобы из немногих книг узнать как можно больше. Но если старик Морозов в разговоре с учеными-иностранцами горько жаловался, что в молодости не получил образования, то люди, подобные Морозову, которых становилось все больше и больше, необходимо должны были прийти к мысли дать образование своим детям, чтобы они после не жаловались, будучи принуждены сами, без руководств и опытности, узнавать кое-что из кое-каких переводных книжек. Поэтому неудивительно, что сперва во дворце, а потом и в домах вельможеских мы видим при детях наставников, людей, способных из многих книг собрать разного рода знания и живым легким способом передать их молодым людям, и при этом главное – сообщить им средства самим потом продолжать учение, то есть сообщить им знания иностранных языков. Первыми и сначала исключительными наставниками царевичей были подьячие, которые учили их грамоте читать и писать. Разумеется, из подьячих выбирались для этого безупречные чтецы и краснописцы, и также люди нравственные, приятной наружности и с хорошими манерами, то есть, чтобы умел крест сполна класть по писаному и поклон вести по ученому. Учителем царевича Федора Алексеевича был подьячий посольского приказа Памфил Беленинов. Но одним подьячим в царствовании Алексея Михайловича уже нельзя было довольствоваться, и вызван был наставник другого рода. Здесь, разумеется, употреблена была та же сделка, которая вообще употреблялась у нас в XVII веке для введения образования. Иностранцы и иноверцы призвать не хотели. Призвали ученого западнорусского монаха Симеона Петровского Ситиановича, известного более под именем Полоцкого, по месту происхождения.